Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами «Разговоры об искусстве». И сегодня в нашей уже традиционной рубрике «Православие и культура» мы вновь вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым продолжаем путешествовать по этому удивительному циклу. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Приветствую вас.
Не случайно в последующие века будет жить полулегендарное воспоминание о золотом веке веселой Елизаветы и матушки Екатерины. Итак, как вы понимаете, сегодня мы будем говорить о самом великолепном, самом прекрасном, это о художественной культуре как раз Елизаветинской и Екатерининской эпох. Говорить мы будем и о развитии русской живописи, и о школах живописи, и о Семёне Фёдоровиче Ушакове, естественно, и о парсунах, и памятниках русской архитектуры, и о русском искусстве 18-17 веков, барокко, музыка, театр. И, конечно, об организации праздников. Ну вот, Дмитрий Владимирович, с чего в этом смысле мы должны начинать?
Начать, наверное, надо с констатации вот такого как бы факта, который в разных авторах немножко по-разному оценивается. Дело в том, что золотым веком русской культуры, как известно, считается век 19-й. Так. И мы к этому еще подойдем. Угу. Вот. А 17-18 век – это такой как бы героический век русской модернизации, активное освоение отвергаемого до поры до времени западного опыта. Угу. И обычно это расценивается как некий такой период ученичества, некий период младенчества. Угу. Нашей истории в принципе основания для этого есть, потому что в своих все-таки закончено классических формах русская художественная культура обретет себя в веке 19-м. И тем не менее, если говорить именно о середине и второй половине 18 века, об эпохе Елизаветинской и Екатерининской, можно констатировать хотя бы частичное формирование русской художественной классики. Угу. Вот, дело в том, что в определенных областях, можно говорить, русская художественная культура находила себя и раньше. Например, если брать архитектуру, то мы, по-моему, уже об этом говорили, что архитектура 17 века, она самодостаточна, абсолютно. Вот, хотя именно в области архитектуры нас ждут очень интересные открытия применительно к 18 веку. Скажем, если брать музыку, мы об этом говорили, что в эпоху Петровскую, в частности, музыкальная культура России создает определенный классический модус, но в определенной узкой сфере, в сфере хоровой музыки. Почему хоровой? Потому что это единственная сфера музыкальной культуры российской того времени, которая имела глубокую традицию.
Ну, а Дмитрий Владимирович, вот так называемая европенизация, она все-таки действительно имела место быть такое основательное, даже если мы говорим об эпохе Елизаветы Петровны?
Мы ведь, смотрите, мы сегодня обсуждаем такую достаточно узкопрофильную сферу. Мы же до этого очень много говорили с вами о невероятных драматических конфликтах и гримасах социальной жизни.
Да.
Поэтому я еще раз хочу сказать, что европеизация, вообще модернизация и вестернизация, скажем так, потому что я вообще сам себя перебью, ведь дело в том, что в 20 веке и в начале 21-го во всем мире очень активно обсуждается вот эта проблема вот этих двух понятий, модернизация и вестернизация. Насколько они завязаны друг на друге, возможно ли что-то одно без другого, скажем, модернизация без вестернизации и наоборот. Вот есть ученые, особенно в исламском мире, которые пытаются отстаивать возможность, теоретическую возможность модернизации без вестернизации. Вот я лично стою на такой точке зрения, что теоретически в плане некого идеального варианта возможно, модернизация без вестернизации, а на практике таких примеров пока нет, потому что просто западный мир, начиная с эпохи Возрождения, оказался в экономическом и культурном авангарде, и, следовательно, все догоняющие модернизации, вне зависимости от желания и идеологии его участников, все равно обращаются к вестернизированным проектам. В России было именно так. Причем, что интересно, в России, во-первых, тут надо учитывать такую очень интересную составляющую, в России широкая вот такая вот народная масса, она была столетиями воспитана в концепции Третьего Рима. Поэтому вестернизация здесь вызывала отрицательные эмоции. И, кстати, например, на уровне крестьянства, на уровне мещанства даже, эта установка очень надолго задержится. Понимаете? Так вот, и все решала в данном случае позиция власти. Потому что здесь чистой воды верхушечная модернизация, вернее, верхушечная модернизация, поддержанная, ну, используем современный термин, креативным и креативным классом. Скажем, в эпоху допетровскую адептами модернизации были купцы, к примеру. И от себя добавлю, что это будет сохраняться на протяжении всей романовской эпохи. В быту они могли модернизироваться очень медленно.
Очень медленно, да.
Но установка у них в любом случае была на поддержку этих процессов.
Итак, если все-таки
вернуться... скажу. Но вот сейчас, поскольку в свете нашей сегодняшней темы, мы впервые будем говорить о том, что возникает хорошо сложившийся самостоятельный слой, который мы потом назовем интеллигенцией. Вот, а это, кстати...
То есть само понятие, само понимание.
Да, слова этого еще не было в 18 веке, оно только в 19 появится. Но явление, которое этим словом обозначено, оно четко вырисовывается даже ко временам церковной реформы Никона уже. Потому что, когда мы, например, держим в руках труды Делецкого, когда мы держим в руках трактат известный Иосифа Владимирова, так сказать, по поводу иконописи, это четко мы слышим голос интеллектуалов и творцов. Неважно, светские они были или, как Иосиф Владимиров, в сане, вот здесь уже формирование четко самостоятельного плана, слоя, пласта социального, причем со своей собственной мотивацией, со своими собственными интересами. А вот здесь поддержка вестернизированных проектов была, можно сказать, стопроцентной. Я даже так скажу, впервые матрица, вот эта некая алгоритм, изменится, как ни странно, в 19 веке, когда появятся славянофилы, которые будут как бы выступать с антивестернизационных позиций, причем на словах, на практике. Они были такие же западники, что интересно. Но мы к этому еще вернемся.
Итак, еще с юношеских лет Елизавета Петровна не только образованная, элегантная, но очень милая во внешности, притягивала к себе внимание людей. Принцесса Елизавета, писала о ней леди Рондо в 1733 году, красавица. Она расположена к полноте, но очень мила и танцует так хорошо. Отчасти вот с этим связан тот факт, что именно в елизаветинскую эпоху дворянству привился вкус к развлечениям и утонченным удовольствиям. Все виды изящества, роскоши получили быстрое распространение при русском дворе. Вот здесь уже можно как раз говорить и об организации какой-то, вот в плане художественной культуры, утонченных каких-то моментов.
Вот тут надо еще что иметь в виду. Дело в том, что Петровская эпоха в этом отношении была классическим псевдоморфозом. Вот такой термин, который применил немецкий философ Ольсвальд Шпенглер в своих трудах, и потом его использовал применительно к России в своих трудах американский, ну, уехавший из Советского Союза американский искусствовед и философ Михаил Эпштейн. Вот. Так вот, он, вообще слово псевдоморфоз означает буквально искусственная форма. Искусственная форма. Это термин заимствован, между прочим, из геологии, что интересно. Так вот, применительно к Шпенглеру и к Эпштейну, они имели в виду, что когда происходит процесс культурной модернизации и вот этого активного заимствования чужого опыта, первое время культура рождает, ну, условно говоря, уродцев. Вот Петровские ассамблеи, к примеру, где этих толстомясых боярских девок заставляли одевать декольте, пить кофе и танцевать минуэты, понимаете? Это примерно в стилистике, как у Салтыкова-Щедрина, знаете, в пашихонской старине, шею мыть для большого декольте или для малого, понимаете?
Это как у нас, допустим, пример, да, русская классическая оперетта, театр так называемой музыкальной комедии, когда они бросились в пост-90-е годы ставить так называемые мюзиклы на манер западных образцов, да, то это выглядело достаточно, ну, мягко сказать, некрасиво. Школа мюзикла – это совершенно особая школа, которой нужно было учиться.
Ну, вот я говорю, любой процесс ученичества, любой процесс освоения чужого опыта, он на старте может рождать культурных уродцев.
Да.
Кстати, это было и не только в России, и не только в нашей пост-90-е. Вот, я в своей собственной книге об этом писал, что любую взять вот такую вот очень такую динамичную и драматичную модернизацию, взять турецкий танзимат, взять японскую революцию Мэйдзи, там, взять какие-нибудь, да даже элементарно перечитать «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл, потому что, скажем, Париж в кавычках на плантациях Джорджии, он выглядел, наверное, столь же карикатурно, как и в имении Простаковых-Скотининых, понимаете?
Ну, вот, видите, вы и сами сказали о том, что вот это некое уродство в искусстве и рождало, наверное, какие-то следующие жанры.
Конечно.
Карикатурность, да, высмеивание, пародия.
Да. Но я вообще хочу сказать интересный факт, что вот если говорить применительно к России, да, кстати, и ко всем другим странам, вот для того, чтобы преодолеть эту откровенную псевдоморфозность и выйти на какие-то гармоничные формы, обычно хватало 1-2 поколений. Почему именно Елизаветинская эпоха? Потому что если мы посмотрим на русскую историю, мы четко увидим, вот прошла Петровская эпоха, и следующий будет поколенческий период, это Анна Иоанновна. Почти хрестоматийная страница для иллюстрации о формировании вот таких немножко псевдоморфных, уродливых культурных форм. Вот этот «Ледяной дом», вот эта «Свадьба шута и шутихи» там и так далее. Хотя от себя добавлю, именно в царствование Анны Иоанновны начинают прорастать уже такие кристаллизированные здоровые формы культуры. Елизаветинская эпоха – это третье поколение, а Екатерининская – четвертое.
Ну, кстати, Елизавета, по-моему, вот так вот немножко поумерила пыл с такими помпезными, грандиозными вот эти дворцовыми праздниками, да?
Вы знаете, вообще-то Екатерина II, когда она еще была Августа Софья Фредерика Анхальцербская, когда она приехала в Петербург, она как раз отмечала невероятную варварскую роскошь двора Елизаветы Петровны и контраст между внешне европеизированными формами и чисто русской варварской начинкой. При Екатерине как раз все встало в такую определенную, видите, Екатерине это было сделать проще, она европейская девушка. но и уже и культура России к этому времени немножко пообтерлась, понимаете? Кстати, для человека с улицы очень интересные, как бы и показательный образчик всего происходящего – это фильм «Гардемарины вперед».
Ну да, да.
Дело в том, что что в этом фильме очень сильно бросается в глаза, я имею в виду, естественно, первый фильм. Все остальное – это неудачные ремейки. А вот самый первый фильм – это то, что на главной троице вот этих героев и на Анастасии Ягужинской европейское платье сидит как влитое. Понимаете? Уже ни малейшего, так сказать, намека на карикатурность. Эти трое носят морскую форму, Анастасия Ягужинская ходит в декольте, понимаете, и так далее. Все встало на свои места. Это уже как бы в культурном отношении, так сказать, по-французски говорят и все прочее, хотя в поведенческих реакциях у них прорывается. Понимаете, сколько у вас душ? У меня душа одна, она принадлежит вам, классический диалог с французским разведчиком. Вот. Но вот если брать художественную культуру, то что мы видим в Елизаветинскую эпоху?
Да. Вот музыка, архитектура, живопись.
Вот с точки зрения музыки здесь как раз еще затишье перед стартом. Правда, очень интересный момент, что... Как мы помним, именно при Елизавете будет первая русская опера, написанная, правда, итальянцами, Франческо Арая, «Сила любви и ненависти». И будет работать прекрасный композитор, но тоже итальянец, обрусевший, Джузеппе Сарти. Вот Сарти, что интересно, что это обрусевший итальянец. Он будет работать в православной традиции, что показательно, писать духовые концерты и так далее. Тем не менее, в музыке рывок еще впереди. Если брать живопись, то здесь возникает фигура Рокотова. Вот это уже классика. Вот это уже просто абсолютная классика. То есть эпоха Парсуны осталась за кадром. И если самый элементарный вариант прийти в любой художественный музей России, далеко ходить не надо, в наш Екатеринбургский, есть выставленные Парсуны. Кстати, очень хороший... В Нижнем Тагиле музей изобразительных искусств. Он маленький, там все в одном зале помещается, но там ретроспектива по всей истории российской живописи. Ну, может быть, мы уже там Демидовы постарались.
Да.
Так вот, там рядышком несколько Парсун, и там картины, знаете, такое классическое, художники круга Рокотова. Потому что Рокотов работал с учениками, кто-то остался анонимным, кто-то, так сказать, рядышком. Вот, кстати, на Елизаветинскую эпоху, например, падает Иван Фирсов, один из самых первых, не просто классических русских художников, а художник, который уже немножко в картинах Фирсова узнаешь мотивы передвижников впоследствии. Не только парадный портрет, который является главным жанром искусства, а какие-то бытовые сцены. Ну вот классическая картина Фирсова «Юный живописец», которая хранится в Третьяковской галерее. Понимаете, уже все это уже никакое не ученичество, понимаете? Вот. Ну, если брать литературу, то мы...
Ну, вот смотрите, выдающейся личностью, безусловно, мы знаем, оказавшейся бесспорно огромное влияние на развитие русской науки, культуры XVIII века, Михаил Васильевич Ломоносов.
Вот здесь мы подходим к самому интересному. Дело в том, что...
Ведь это же огромное влияние, действительно, на развитие вообще научной мысли в России, за рубежом, не только у нас в России, да.
Вот вообще, если брать художественную культуру, то ведь надо вообще начинать отсчет вот этого вот рывка в новую культуру, конечно, с фигуры Василия Кирилловича Тредьяковского. А это, кстати, еще Аннинская эпоха, потому что Ломоносов стартует, как мы помним, одой на взятие Хотина. Это он в это время находился в Германии на обучении. Это последние годы правления Анны, так сказать. И он благодаря этому стихотворению в Россию вернулся уже известным. Да, не так известным, как ученый, но уже абсолютно известным, как литератор.
Как литератор.
Да. Ну и в Елизаветинскую эпоху еще кристаллизуется Сумароков. Вот, как известно, три поэта, причем три классических поэта, три соперника. У них взаимоотношения были очень своеобразные, потому что так как они пикировались в поэзии, Вот. При этом все самое интересное, сохраняя друг с другом, в общем-то, очень ровные человеческие отношения. И,
оставаясь интеллигентным,
да,
при этом.
Да, 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 и выручая друг друга. Но известный факт, что когда Ломоносов сел на 15 суток, то кто побежал его вытаскивать? Третьяковский и Сумароков.
Да, да.
Когда у Третьяковского сгорел дом, и он остался нищим, кто стал собирать кассу взаимопомощи? Все понятно, да, понимаете? Это при том, что они, еще раз говорю, пикировались просто в пух и прах, не подбирая выражений. Но, видите, за этим стояла немножко, конечно, эстетика. Почему? Потому что вот если мы будем вспоминать, что, какой стиль в это время господствовал в европейской культуре. Сейчас, кстати, подойдем к очень интересному месту.
Ну вот, друзья, на сегодня это все. Ну, а к интересному продолжению нашего цикла «Православие и культура» мы подойдем в нашей следующей передаче. И говорить мы будем вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжим нашу беседу на тему художественной культуры Елизаветинской и Екатерининской эпох. Хорошего и светлого всем настроения. Разговоры об искусстве.